Здравствуйте всем, говорю я еще раз. Не знаю, слышали ли вы первый раз и второй раз, когда я здоровалась со всеми, какие-то у нас были неполадки, но на всякий случай снова вам говорю здравствуйте. Это будет не лишним всегда. Сегодня мы общаемся с Александром Коломийцем и говорим об опыте существования души. Это значит, что вы можете задавать свои вопросы, писать нам на сайте, а также можете звонить нам через Skype. Наш логин Веда Радио. Итак, мы подключаем Александра Коломийца, который находится в студии вебинара «Золотого века», и начинаем наше общение. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Олеся. Добрый день всем радиослушателям.
Скажите, пожалуйста, почему именно эту тему вы сегодня решили раскрыть нам? В чем важность этого знания?
Ну, это актуальное знание на протяжении всей жизни человечества было. Вот люди всегда стремились понять вот эти сферы. Вот. И я подумал, что это очень важно будет и актуально, тем более в наше время, когда, насколько я вижу, насколько я понимаю, сейчас идет некоторая подмена или перемена мест вот, относительно вопросов, которые человек себе задает. Например, в современной психологии в начале человеку говорят, что нужно поставить какие-то цели, объясняют, как их достичь, даются инструменты, методы. Вот, но упускается вот этот важный момент или важный вопрос, а кто я, собственно, такой? И каковы мои истинные ценности, и каковы мои истинные потребности, вот, и если, которые я должен реализовать, и которые принесут мне настоящее счастье. И вот если эта подмена или перемена местами этих вопросов происходит, то человек может достигать различных целей в жизни. Вот, но не чувствовать от этого удовлетворения, внутреннего глубокого удовлетворения. Вот, и вот эта проблема. Нету какого-то счастья в основном в семьях наших, если посмотреть в социуме, если посмотреть отношения между странами, сейчас происходит много всего не очень позитивного в мире. Вот. И это все происходит именно из-за того, что нет внутренней глубокой удовлетворенности у людей. Вот. И если проанализировать этот момент, то можно понять, что этой удовлетворенности нету, потому что люди просто не понимают себя, кто я такой. Потому что когда человек понимает себя, когда он живет в гармонии сам с собой, то он может также жить в гармонии со всеми остальными, он может понимать других. Вот поймешь себя, поймешь других, есть такое мудрое изречение, и оно вот как раз будет к месту. И вот поэтому эта тема очень актуальная. Вопрос «кто я?», вот самопознание, самоизучение – это всегда очень важно для каждого человека, поэтому я решил вот сегодня эту тему затронуть здесь.
Хорошо, спасибо. Давайте немножечко вас послушаем, и после этого у нас будет возможность задать вам вопросы. Начнем с моих вопросов, я постараюсь внимательно вас слушать, и после этого начну зачитывать вопросы от слушателей.
Да, хорошо. Вообще о душе много всего сказано. Вот если так разобраться, посмотреть там словари, есть много разных определений. Вот. Но если спросить у людей, вот, дайте, пожалуйста, определение души, то можно столкнуться с таким моментом, что вряд ли кто-то очень хорошо даст это определение и вот как-то опишет очень четко и ясно. В основном это понятие, оно какое-то расплывчатое, немного мистическое. Вот как-то так, это что-то заоблачное, что-то такое. Вот душа какая-то, сфера, и часто непонятно для людей. Вот, и поэтому к душе относится как какому-то вот знанию о душе относится как к непрактичному знанию. Это что-то запредельное и что-то не имеющее ко мне отношения. Вот, но если разобраться так по сути, если по-серьезному посмотреть на этот вопрос, то можно понять, что это знание очень актуально для каждого, и это реальность жизни человека, вот это существование души. Вот, и сегодня я какие-то примеры буду приводить, какие-то логические структуры, может быть, мы рассмотрим для того, чтобы, как я вижу свою сейчас задачу, это просто направить взор на вот эту тему и помочь человеку, вот помочь нашим слушателям, вот, которые сейчас у нас с нами в эфире, помочь посмотреть глубже на себя, помочь увидеть вот эти аспекты духовности в своем сердце, в своем сознании и вокруг. Вот. Потому что это знание, как, например, описывают Священное Писание, оно может действительно дать человеку очень много. Оно может дать ему в идеале и в самом совершенном случае, в самом это бессмертие. Вот, оно дает человеку, когда человек осознает себя духовной частицей, это бесстрашие в жизни. Вот, оно полностью меняет жизнь человека в лучшую, в позитивную сторону. Уходит страх, уходят проблемы. И это то знание, на которое может человек опираться в жизни, вот, и идти смело по жизни, вот, если он понимает свою вот эту глубинную природу. Поэтому есть необходимость в этом знании, но часто не хватает каких-то аргументов и доводов у людей, даже для самих себя, чтобы как-то себе объяснить, а что же такое душа, что...
Интересно.
Я чувствую, что я может...
Да? Да, Александр, вот вы сказали, как знание может дать бессмертие. Интересно, шокирующая буквально такая фраза. Как же знание вообще может дать бессмертие?
Потому что знание – это платформа для деятельности. Когда человек обретает какое-то знание, то он понимает, что на основе этого знания я могу что-то поменять в своей жизни. И когда человек меняет что-то в жизни в лучшую сторону, то он может прийти к каким-то результатам. И вот знание о духовной сфере, знание о душе, оно может помочь человеку действовать как душа. И действовать как душа – это как раз-таки приводит человека к, вот, к этому бессмертию. Конечно же, эти все утверждения нужно подтверждать доводами, и вот, собственно, мы этим сейчас и займемся.
Хорошо. Да, замечательно. Я вот скажу нашим слушателям, что не удалось нам настроить так, чтобы меня было видно, но вы все равно можете видеть Александра, который сегодня у нас лектором является, у нас на сайте, зайдя на сайт ветрадио.фм и раскрыв подробнее новость о сегодняшнем эфире, вы можете увидеть видео. Так что вам выбирать либо аудиотрансляцию слушать, либо же видеть Александра. Вот таким образом у нас в ближайший час будет проходить. Да, Александр, пожалуйста.
Итак, первый вопрос, который у нас стоит, это, собственно, кто я такой? Да, и начнем мы от обратного, от противного. Например, в Бхагавадгите объясняется, вот когда заходит речь о душе, то вначале там объясняется то, чем душа не является. Вот, это первое определение, кем, собственно, я не являюсь. Да? Вот, и вот мы сейчас с этого начнем. И первый ответ, который можно дать на вопрос, кто я, то это человек. Да, обычно так люди отвечают, я человек. Вот, или человек отвечает, что я механик, или я инженер, или я музыкант. Или вот еще что-то. И все ответы в основном крутятся вокруг одной вещи, это тело. То есть речь касается нашего тела, человеческое, вот две руки, две ноги, голова. Вот, и можно поразмышлять, все ли, вот этим ли ограничивается человек, вот этим телом. Вот. Можно задаться таким вопросом. Потому что можно спросить, какая часть тела именно ты? Может быть, это рука или нога. Но мы знаем, что люди живут и без рук, и без ног. Например, есть очень известный сейчас человек, Ник Вуйчич. Вы, наверное, тоже знаете его, Олесь?
Да, наверняка многие видели в интернете видео.
Этот человек очень вдохновляет своим отношением к жизни. У него очень много энергии, хотя у него нет рук и ног. У него там какой-то одна пятка или что-то в таком духе есть. Вот, но возникает вопрос, до каких пределов вот, мне нужно уменьшить тело, чтобы меня не стало? Потому что есть люди также, которые живут без мозга. Вот, есть видео в интернете, можно зайти и посмотреть. У людей нет мозга. Вот какие-то болезни могут быть. Есть люди, которые живут без печени. Есть люди, которые живут без легких. Там одно легкое, например, можно удалить. Есть люди, которые живут вот без разных частей тела. И возникает вопрос, какая из частей тела являюсь я? Вот. Но мы знаем, что если человеку удалить сердце, вот без этого он жить не может. Да? Вот. И ученые, когда исследовали, откуда же тело, собственно, берет свою энергию, вот, откуда оно питает, почему оно живет, то установили, что вся энергия исходит из сердца, откуда-то из сердца. Вот. Но что дает сердцу энергии, вот это не было установлено. Вот. И на этот счет веды говорят, что душа, она находится в сердце. Душа – это личность. Мы к этому дойдем, вот, но сначала вернемся к телу. То есть тело – это как бы такое определение, как «я», тело, это довольно сложно как-то даже определить, потому что, например, вот сегодня на завтрак кто-то кушал картошку, да? И вот до того, как он ее съел, картошка была вне его тела, потом она стала его телом, потом она опять не будет его телом, и возникает вопрос, что же является его телом, что не является, что считать его телом, что не считать, потому что тело постоянно меняется, это целый поток, у нас происходит обмен веществ, Вот клетки меняются. Вот там ученые установили, что примерно за 7 лет все клетки тела, они меняются.
Я вот тоже только что хотела сказать, что слышала это утверждение, что через 7 лет каждая клеточка обновляется. То есть фактически нету ни одной клеточки, которая была 7 лет назад. Это совершенно другое тело получается.
Да, да. Там что-то медленнее меняется, что-то быстрее. Вот. Есть какие-то клетки, которые очень долго меняются, но фактически за 7 лет все изменения происходят.
Но личность вот. Остается та же, получается, все равно.
Да, да, но личность остается той же. И вот возникает вопрос. Вот, например, я остриг ногти, да, или там поел, меня что, стало больше или меня стало меньше? Нет, мы чувствуем, я остался, собственно, собой, просто вот что-то как бы ушло от этого тела. Вот если так поразмышлять, то можно прийти к выводу, что, в принципе, не только вот этим телом ограничивается мое существование, согласитесь. Есть что-то более глубже, да, как говорится, не хлебом единым жив человек. Вот не только вот этими потребностями тела, поесть, поспать, как-то, да, защититься, вот человек жив. Есть еще что-то больше. Вот, и что же это большее? Наверное, вы можете ответить, вы знаете. Что есть больше, чем тело, Лес?
Душа.
Душа, да, но есть еще некая составляющая нашего существования между телом и душой. То есть душа – это довольно возвышенная.
Но мы знаем, что тонкое тело есть еще.
Да, в Ведах описывается тонкое тело. По-простому, по-современному, это психология, психика. Психология изучает эту психику. Mm-hmm. Вот это наше мышление, это логика. Вот мы же как-то мыслим, мы же существуем. Вот в этом плане есть вот эта вот мыслительная деятельность. Можно назвать это ум. Вот, и может быть, вот этим, собственно, ограничиваемся мы, давайте зададимся вопросом. Но если так даже поразмышлять, то можно понять и увидеть, что даже свои мысли мы можем наблюдать. То есть мы можем переживать различные состояния, к нам может прийти страх, может прийти какая-то радость, может прийти какая-то уверенность в себе, может прийти какое-то разочарование, разные эмоции. Мы можем с помощью мысли логически выстраивать какие-то структуры и так далее. Вот. И сам факт того, что мы наблюдаем все это, можем поддаваться влиянию этих эмоций, можем не поддаваться влиянию этих эмоций, свидетельствует о том, что мы находимся вне вот этой психической структуры, то есть мы не являемся этим умом. То есть ум – это некий инструмент, с помощью которого мы действуем в этом мире. Мы размышляем, мы строим планы, вот, мы какими-то эмоциями можем обмениваться вот с помощью вот этого тонкого тела, но это все делаем мы, личность. Вот. То есть мы вне этого находимся. Как, например, когда вы летите в самолете, то вы не замечаете скорости, с которой вы летите. Вот. Вы чувствуете, как будто вы просто вот на месте стоите вместе с самолетом. Но если вы выйдете из этого самолета, этого не надо делать вот, на большой скорости. Но если вы будете внаружи самолета, то увидите, что самолет очень быстро летит. То есть для того, чтобы увидеть какое-то движение, нужно выйти вне системы. За пределы этой системы, которая движется. То же самое происходит с умом. Мы видим эти мысли, мы видим, как меняется наше тело, вот, мы наблюдаем это. Это можно сравнить с тем, как идет поток реки. Вот. И река, она кажется, что она постоянно одинакова. Вот, есть гладь воды. Но мы знаем, что если как разобраться, как физика говорит, то каждую секунду вот эта толща воды, она сменяет друг друга. И вот эта вот вода, которая была сейчас на этом месте, она уже в другом месте. И на этом месте сейчас другая вода. То есть постоянно происходят перемены. И мы эти перемены наблюдаем. Мы сидим на берегу. То же самое происходит здесь. Мы наблюдаем перемены тела. Хотя они очень медленные, вот, но все-таки эти перемены есть. Например, если вы придете к своему другу, которого давно не видели, и увидите детей, которых вы давно не видели, вы увидите разницу. О, он так подрос, вы скажете. Он был таким маленьким, сейчас он уже взрослый. Вот. Но родители, они особо не замечают. Они видят, о, да, серьезно, подрос, я вот не вижу. Потому что они находятся рядом постоянно. Это медленно происходит изменение.
Как говорят, как быстро растут чужие дети.
Да, как быстро растут чужие дети, точно. Вот, то есть мы можем наблюдать эти перемены. Вот. И из этого можно заключить, что что-то есть выше, чем вот эти вот структуры, грубое физическое и тонкое физическое. Есть некая субстанция, которая может вот это вот все наблюдать сверху. Вот. И это первое определение, которое можно дать душе. То есть душа – это что такое? Мы еще не знаем, что это такое, собственно. Мы как бы не можем сказать, да, вот что такое душа. Но первое определение, которое мы можем дать, это то, что душа не является этим телом и умом. То есть есть нечто высшее. Нечто высшее. Вот, это первое определение. Но возникает следующий вопрос. Ну что же такое душа?
Да, кто-то, наверное, уже в замешательстве сейчас. Потому что никакая часть тела, даже не тонкое тело. А где же искать-то себя?
Да, это интересно. Понять мы своим умом и логикой это не сможем до конца. Вот душа, например, она описывается как непознаваемая. Но до конца понять это невозможно. Это можно понять только если мы обретем некоторый опыт духовный. Вот, но... Писание священное и наталкивают нас на эти мысли, они подсказывают. И мы сейчас с другой стороны давайте посмотрим, зайдем с другой стороны и посмотрим на этот вопрос с позиции священных писаний. Как говорят священные писания, как они описывают душу. И какие-то пункты мы посмотрим и посмотрим, а вообще в жизни это как-то имеет место быть или нет. Вот давайте с этой стороны сейчас посмотрим на этот вопрос души. И что же такое душа? И первое, что говорится в священных писаниях, душа – это личность. Личность или индивидуальность. Как, например, душа, она находится в теле. В каждом теле есть душа. И вот эта душа, она чувствует боль и приятные ощущения от этого тела, но она не чувствует боль и приятные ощущения от другого тела. Потому что в другом теле есть другая душа, индивидуальность, и она чувствует это. Вот. Согласитесь, это так, что мы чувствуем только вот то, что, собственно, касается нас, но то, что касается других, мы можем не чувствовать вот этих тел. Это указывает на индивидуальность. И это же важно для нас быть какой-то индивидуальностью. Согласитесь, если посмотреть, что как люди себя ведут. Каждый хочет быть личностью, каждый хочет быть индивидуальностью. Вот поэтому мы одеваемся как-то уникальным образом, красиво. Да, если бы для нас это было не важно, быть личностью, вот, индивидуальностью, то мы бы все носили, например, вот эти военные комбинезоны. Ведь это же так удобно. Много карманов. Никогда не рвется. Там, только в крайних случаях. Вот, очень удобное. Но если мы выйдем на улицу, мы увидим, что все ходят в разной одежде. Потому что у каждого есть это понимание какой-то своей особенности. Вот. И вот, это, вот эти вот вещи, они указывают на то, что каждый из нас – это личность и индивидуальность. Вот. И для личности... очень важны, самое важное, что может быть для личности, это отношения. Вот, это же так, да, если разобраться, то нету, собственно, какого-то атома счастья в этом мире. Вот кто-то видел атом счастья? Вот
я,
этот атом можно взять в руки, да?
Я не видела, говорю.
Да, я тоже не видел. Вот этого атома, который можно взять и как-то раз, и счастье стало. И навсегда, и до конца жизни. Я счастлив от этого атома. Нет, счастье, такое счастье можно обрести только в отношениях. Отношения, они могут давать нам счастье на протяжении всей жизни. И отношения, они могут быть только между личностями. То есть, по сути, само по себе вот это явление отношений, которое приносит счастье, это духовная составляющая нашей жизни. Вот только у души может это быть. И это очень-очень важно для нас. Как, например, была история, один из наставников моих рассказывал, что однажды его попросили рассказать о йоге, и собрали зал людей, которые вообще никакого отношения к йоге не имеют. Это был зал студентов ПТУ или вот что-то в таком духе. И они абсолютно не интересовались никакими ни духовными сферами, ни йогой, вот, ничем. И он выходит и видит, на себе ловит взгляд, потому что их согнали после обучения, как это бывает, да, завучи, там, директор, всех согнали в актовый зал и сказали, вот вы должны сейчас сидеть, не идти домой, слушать, вам буду рассказывать о йоге. И, конечно же, он встретил эти неодобрительные взгляды крайне, какие-то злобные даже. Вот, все ждали, когда же это все закончится, чтобы поскорее пойти домой. Кто-то там на заднем ряду сидел, целовался, вот, кто чем занимался. И он вышел и подумал, что же я сейчас буду рассказывать о йоге, кому это интересно. Вот, и он задал такой вопрос, он начал молиться, как-то надо исправлять ситуацию, начал молиться Богу, чтобы он помог. И к нему начали мысли приходить. И он спрашивает, так, кто-то видел, на какой я машине приехал? И кто-то видел, сказал, да, хорошая машина, да, на хорошей машине. Я спросил, а какие вам машины нравятся?
Интересное начало.
Да, и все так не поняли, так, подождите, при чем здесь машина? Говорит, да-да, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Феррари нравится? Ну, нравится, да. А Ламборджини нравится? Ну, конечно, нравится. А это нравится? Нравится. И вот, давайте, давайте, какие машины нравятся? И начали поднимать руки и говорить, вот это нравится, вот это хорошая машина. Он спросил, а вот хотел бы кто-то иметь все вот эти машины? И все сказали, да, конечно, это же супер, классно.
Круто.
Да, это круто. И он сказал, хорошо, ладно, тогда давайте, где бы вы хотели жить? А это было где-то в северной, в северной части нашей страны. Вот и сказали, ну, на югах, где тепло, на море. Так хорошо, хорошо, на море. А сколько должно быть комнат в квартире? И кто-то сказал, две. Нет, давайте смелее, сказал он. Давайте, сколько? Четыре. Говорит, нет, давайте, я не построю там замок, машины.
Не ограничивайте себя.
Вот. Сад, да, все прекрасно. Я спросил, хотите все это иметь? И в зал взорвался. Конечно, хотим. Супер. Он сказал, а есть ли такое условие, когда вы бы отказались от этого? Мне сказали, нету. Говорит, ну давайте, вот, я предложу условия, и вы подумайте, те, кто отказался бы от этого, вот при этом условии, опустите, пожалуйста, руки.
Так, уже интересно. Сказали,
хорошо, давайте. И подняли руки все, кто хотел иметь. И он сказал, вот представьте, что все это у вас есть, но вы один только на этой земле, и никого больше рядом нету. Не с кем поделиться, не с кем поговорить. Хотите вот так вот жить? И все тогда руки опустили. Ты поняли, что да, без отношений, ну как, ну, одному как-то скучновато, даже если у тебя все есть, то все равно как-то это будет скучно. Наибольшее счастье нам приносит именно отношения с другими людьми.
Да, есть что-то более ценное все-таки.
Да, это более ценная вещь. И вот Священные Писания говорят именно об этом, что индивидуальность и личность – это духовная природа. Потому что как могут атомы, соединение атомов каких-то химических элементов любить, например, испытывать эмоции, да, волноваться, когда любимый опаздывает на свидание. Могут атомы, соединение атомов? Это как-то сложно представить, что само по себе вот эти вот мертвая материя, она вдруг будет испытывать вот эти эмоции. Нет, говорится наоборот, составляющая всех этих эмоций, всех вот этих переживаний, отношений, стремления, наше стремление любить, наше стремление быть любимыми. Вот это все духовная составляющая. Вот, и, конечно же, человек должен понять это в своей жизни. Потому что не поняв это, то как можно стать счастливым, если вот в этой сфере пренебрегать отношениями, пренебрегать развитием, самопониманием? Человек не будет счастлив. Вот, это первый момент, который говорится о душе. Следующий момент, следующее определение или качество души, которое описывается в Священных Писаниях, это вечность. Вот мы подошли к этому бессмертию. И само по себе, конечно, это очень смелое заявление. Да? О бессмертии мы, может быть, слышали из фильмов, вот, про Горца или еще про кого-то, да, которые вот такие есть уникальные, удивительные личности в этом мире. Может быть, единицы, йоги в Гималаях или еще кто-то, кто, ну, добился какого-то бессмертия, может быть. Мы не знаем, собственно, что это такое. Но это, если разобраться, как говорят Священные Писания, вот это качество бессмертия, оно принадлежит каждому из нас. По сути, мы все чувствуем это, мы все это понимаем внутри. Давайте разберемся, давайте посмотрим, так ли это. Вот, приведем примеры из жизни. Например, когда спросить вот вообще у человека, а ты знаешь, что ты умрешь? То, конечно же, ну, конечно, знаю, все же это знают. Но другой вопрос, а верится ли вам в то, что вы когда-нибудь вообще исчезнете? В то, что вы пропадете вдруг? Вот. То этот вопрос может поставить человека в тупик, потому что если так задуматься, то, ну, как это так я исчезну? Как это так меня не будет? Ведь я же есть. Можно провести такой эксперимент. Сесть ровно, да, закрыть глаза и начать представлять, что меня нету. Вот и сидит такой человек, сидит и думает, так, меня нету. И вот он может сидеть минуту, две, может сидеть час, и представляет, что его нету. Но картина такая, что он есть, и он даже не может себе представить, что его нету, потому что он сидит и представляет себе, что его нету.
Если меня нету, то кто же тогда думает о том, что меня нету?
То кто же тогда, да, представляет? Хотя представить, что моего тела нету, это уже реальней. То есть смерть в этом мире существует. Это не так, что мы говорим, что вообще нету никакой смерти. Mm-hmm. Смерть есть, но она касается определенных сфер нашей жизни. И вот тело, оно будет подвержено смерти. Это факт неоспоримый. Поэтому все знают, что мы умрем. Но внутри есть некоторые несогласия с этим. Даже, например, смотрите, на нас нападают. Кто-то хочет нам причинить вред. Кто-то хочет, ну, убить кого-то и так далее. Можно посмотреть в мире животных. Когда животные нападают друг на друга, то сразу защита идет. Мы защищаемся, также люди, мы защищаемся. Мы не хотим умирать. Если в комнату вдруг, в студию сейчас кто-то войдет и начнет угрожать, то мы будем обороняться, ну, естественно, потому что мы хотим жить. Хотя, если разобраться, то смерть сама по себе – это же естественное явление. Если бы мы были вот этим соединением химических элементов, вот если бы у нас не было души, если бы это было просто тело, то в принципе смерть – это естественное явление. Зачем сопротивляться? Ведь это же естественно. Я родился, вышел из праха и в прах вернусь. Вот. Ну, какая разница? Но внутри что-то нас бунтует, оно не согласно. Например, иногда даже на наших улицах можно увидеть смерть. Вот я несколько раз видел, это ужасное зрелище. Вот. Когда видишь, вот, что пришла смерть кому-то, сразу больно становится не по себе, не хочется с этим соприкасаться. Вот. Это некое неестественное для человека явление. От этого хочется отдалиться. Не хочется в этой, даже как-то рядом быть вот с этим, с этой смертью.
Так все-таки смерть – это естественное явление или не
естественное? Это естественно, с одной стороны, это естественно для тела. Для нашего тела это естественно. Но это не естественно для нас, для живых существ. Потому что мы обладаем другой природой, смотрите. Мы все хотим вечности. Кто не хочет жить? Все хотят жить, согласитесь, это же так?
Но есть самоубийцы.
Вот это интересный вопрос. Потому что действительно есть люди, которые, ну, как-то не хотят, может быть, жить. Но возникает вопрос. Можно спросить у таких людей, которые не хотят больше жить. Мы еще в эфире, сейчас какие-то я слышу помехи.
Да, по крайней мере, эфир радио идет.
Хорошо. Можно спросить, задать вопрос. А с какого момента они несчастливы? С какого момента они не хотят жить? Потому что до этого они хотели жить. Но наступили какие-то проблемы и трудности в жизни. И эти трудности начали приносить страдания.
Да.
И вот эти страдания побуждают человека к какому-то решению. Он хочет избавиться от страданий. И выход от избавления от этих страданий он видит. Может быть, если я покончу с собой, то я перестану страдать. Может быть, будет легче.
Да, да.
На самом деле, чего он хочет? Он хочет более счастливой жизни.
Он хочет жить без этих страданий.
Но он не знает вот выхода. И поэтому он думает, наверное... Я покончу с собой, и все это закончится, все эти страдания закончатся. На самом деле там внутри вот эта вещь происходит. Хочется просто более счастливого существования, хочется жизни. Вот. То есть мы живем так, как будто мы никогда не умрем. Заметьте, посмотрите вокруг. Мы строим дома, строим так, как будто будем жить вечно. Это очень удивительная вещь. Есть такое произведение Махабхарата, наверняка многие знают его. Там Юдхиштхира, такой царь был, он подвергался допросу. Допросу его одна личность тоже допрашивала. Вот. И цена вопроса была, собственно, жизнь. Уже четверо до него поплатились. Они неправильно ответили. Вот. И ему вот задали около 100 вопросов. И на эти 100 вопросов он блестяще ответил. И вот один из вопросов был таким. Что самое удивительное в этом мире? И он, не задумываясь, ответил. И надо было ответить что-то достойное. То есть там Ниагарский водопад, самое удивительное в этом мире, не подошло бы. Вот. Надо что-то было действительно удивительно ответить.
Интересно, он ответил так.
Самое удивительное в этом мире, что люди видят, что мой дед умер, мой отец умер, все вокруг меня умирают. Но человек думает, что он будет жить вечно. Он, может быть, даже понимает, что я умру, но внутри он это не чувствует, что я умру. И вот эта вещь, она указывает на то, что внутри природа вечности есть у человека, у живого существа. Вот это же действительно это удивительно, да? Ведь мы же так живем. Мы очень редко задумываемся по-настоящему о смерти, и о смерти тем более, как о моменте, когда меня не будет. Это какая-то... Это что-то вообще нереальное даже. Это представить себе невозможно. Как-то меня не будет, мы уже об этом говорили. Попробуйте представить на досуге себе вот этот момент.
Вы знаете, еще по этому поводу, вот иногда говорят, что умом понимаю что-то, но вот до глубины души не доходит. То есть почувствовать человек не может, ну, касательно чего. Так, точно так же здесь, мне кажется, тоже к смерти это можно привязать, то, что мы вроде бы понимаем, мы видим, что тело как бы умирает.
Да, да, да.
Но
да,
мы
да.
не можем почувствовать, что мы когда-либо умрем вообще. И, соответственно, если вот то, что мы умом понимаем, ум – это тонкое тело, да, наше? Тоже да. мы его рано или поздно оставляем. А внутри до нас это не может дойти, потому что внутри вот мы сами находимся, душа вот эта. Душа,
да,
она
логически,
не может почувствовать этого.
Да, да. Логически мы себе очень хорошо понимаем, в принципе, что мы смертны. Да, кто с этим поспорит? С помощью логики все очень ясно. Я умру через какое-то время. Но этого понимания внутри у нас нету. Вот этого факта смерти. Что-то умрет, мы понимаем, но что-то вот исчезнет, может быть, что-то от меня уйдет, но я лично останусь. Вот. И если разобраться в этом вопросе еще более подробно, то можно задаться вопросом, а чем же, собственно, жизнь отличается от смерти? Потому что у тела есть два как бы, как это сказать, два состояния. Два состояния – это жизнь и смерть. Вот. И этих два состояния кардинально отличаются друг от друга. Вот мы видим, человек живет рядом с нами, вот он двигается, он волю изъявляет, он эмоции проявляет, он чего-то хочет, он действует. И в один момент что-то происходит, и в принципе тот же человек, он перестает вообще какие-то признаки жизни проявлять. И ученые исследовали этот момент, чем же, собственно, жизнь отличается от смерти. И на химическом, и на физическом уровне было установлено, что никаких изменений не происходит. Ни один атом он не поменялся. Собственно, та же структура. Все то же самое осталось. Но мы видим, что у него нет признаков жизни. То есть признаки жизни или сознание ушло из тела. Кто-то покинул тело, потому что говорится, что сознание вот это само по себе это нематериальное явление. Невозможно какие-то химические элементы друг с другом соединить и произвести жизнь. Да, как, например, кто-то утверждает, что жизнь возникла сама собой вот из соединения химических элементов случайно. Но на практике это не подтверждается. Ни один человек еще до сих пор, ни один ученый не создал эту жизнь. И посмотрите, может ли она создаться случайно, вот сама по себе, как-то вот материя соединится, если на протяжении уже многих лет всевозможные комбинации ученые испробовали соединение химических элементов вот специально, знаете, случайно, а тут специально. Специально пробуются, специально соединяются, и все равно ничего не происходит. Жизни не появляется. То есть доказать вот этот момент на практике никто не может доказать, никто, что жизнь появилась из каких-то материальных элементов. Если так, то можно было бы тогда тоже провести эксперимент. Вот умер человек, ввести какие-то химические элементы, чтобы он ожил. Но это невозможно сделать. И это невозможно сделать не в силу того, что наука какая-то непрогрессивная. Мы видим, что наука у нас довольно прогрессивная. Это невозможно сделать в силу того, что жизнь она не имеет вот эту природу тела и материи. Это совершенно иная субстанция. Вот. Мы, наверное, продолжим, да? То есть, если еще глубже посмотреть этот момент, вопрос... то смотрите, что происходит. Интуитивно мы чувствуем, что человек живой, и мы его любим. Вот рядом с нами находится какой-то близкий человек. Мы его любим, мы с ним строим отношения. Но когда приходит смерть к нему, то мы чувствуем, что ушел. Кто-то ушел из этого тела. Хотя, в принципе, все на месте. Тело вот оно лежит. Но мы плачем, мы переживаем, мы говорим, на кого ты нас оставил? Куда ты ушел? Как мы без тебя? Мы чувствуем, что что-то ушло, как-то исчезло. Вот. И вот это интуитивное чувство, оно наводит и подсказывает нам вот этот момент, что ушла личность, ушел носитель, ушел тот, кого мы любили. Мы любили вот его, мы общались с ним только потому, что там вот был он, эта душа была. И поэтому мы любили его тело, как проявление этой личности. Потому что сознание или жизнь, или душа делает это тело прекрасным. Смотрите, такой пример интересный. Мертвая красавица, она же никому не интересна уже. Но она была красивой при жизни, она была всем интересна. Но сейчас она стала мертвой и уже никому не интересна. Хотя, в принципе, все то же самое.
Угу.
В принципе, все, но уже не интересно. Уже, ну,
не то, что не интересно, уже просто страшно.
Уже просто страшно, это отвратительно. Да, то есть все избегать будут этого тела. И вопрос возникает, что делало ее прекрасным?
Что-то внутри было.
Да, что-то внутри. Живое, кто-то, кто был внутри, делал ее прекрасным, интересным человеком. И даже внешняя красота, она проявлялась именно из-за этого. И Веда описывает, что душа сама по себе прекрасна. И вот эти вот качества души, они проявляются также вовне, вот на эти оболочки. Потому что тело можно сравнить с одеждой. Вот пальто, например. Вот люди носят зимой пальто. И это пальто, оно подбирается человеку по размеру, да, или оно шьется, вот, по выкройкам каким-то смиряются, вот, с него, и ему шьют одежду человеку. И то же самое вот это тело. Это тело, оно кроится или шьется по вот состоянию души. Вот какая душа, вот по этому состоянию души кроится это тело, или состояние его сознания на данный момент, это тело. Давайте продолжим обсуждать момент вечности. То есть мы не хотим стареть, хотя старость – это естественное для тела состояние. Все знают, что мы постареем, но мы можем видеть, что сейчас очень распространены пластические операции. Люди хотят себя поддержать на уровне, да? Каждый хочет быть молодым. Согласитесь, мы хотим жить, это первое, да? Мы хотим жить. Но как мы хотим жить? Мы хотим жить стариками? Естественно, нет. Мы хотим жить молодыми, мы хотим жить какими-то вот в таком легком состоянии. И вот молодость – это также качество души, говорится. И поэтому это качество проявляется в жизни. Мы хотим быть молодыми, красивыми. Мы не хотим стареть. Когда мы стареем, в зеркало подходит женщина, и она очень удивляется. Она не хочет видеть себя старой, потому что это как-то противоестественно. И это можно понять. Кто-то внутри не согласен. Кто-то внутри не согласен с этим положением дел. Ну как так? Он смотрит, неужели это я? Я не согласен с этим положением, именно не согласна душа. Вот эта вечная природа живого существа. Потому что она видит нечто, что не является его сутью, но с чем оно себя отождествляет. И это нечто не нравится ей. Оно ужасно для нее. Ну как-то старость, непривлекательно. Болеть мы не хотим, хотя болезнь – это естественное состояние тела. Но мы не хотим что-то сопротивляться. Умирать мы не хотим, мы уже об этом говорили. Вот. Мы пытаемся изобрести вечные двигатели. Смотрите, люди постоянно пытаются как-то превзойти законы материального мира, законы природы. Подчинить себе эти законы. Хотят покорить эти законы, хотят выйти за их пределы. Поэтому мы летим в космос, мы лезем в горы, на Эверест. Вот. Мы строим эти двигатели, изучаем вечные двигатели. Ученые ищут эликсир молодости. Смотрите, что это за явление, которое толкает нас искать вот эту вечность, искать вот это более высшее состояние? Ведь если бы мы были просто соединением материи, то ни о каких вот этих вот элементах нашего сознания не шло бы речь. Мы бы просто приземленно бы даже ползали там по земле и об этом даже не думали. Как может что-то, что является просто, например, материей, мыслить о вот каких-то возвышенных вещах, постоянно мечтать об этом и думать об этом. Это нелогично получается, очень нелогично. Как, например, наше тело, оно хочет только того, из чего состоит. Каких-то кислот, белков, жиров, углеводов. Но чего-то, из чего оно не состоит, собственно, из этих вот материальных элементов, ему и не хочется. Вот оно тело. Из этого можно заключить, что что-то, что внутри нас, что желает вечности, состоит из этой природы вечности. Вот. Следующий момент разбираем?
Давайте, да, можно еще 5 минут выделить. Успеем за 5 минут следующий момент разобрать?
Да, я тогда очень быстро расскажу. Есть да. Еще несколько вещей, которые говорят Священное Писание, определяя душу. Душа состоит также из знания. У души есть эта природа знания. И смотрите, мы все стремимся к этому знанию. Нам нужен смысл жизни. Мы хотим каким-то смыслом обладать, да? Делать что-то осмысленно, не просто так. Мы задаемся вопросом, кто я? Что я здесь делаю? Откуда я пришел? Куда я пойду? Нам нужен какой-то глубокий смысл. И вот эта вот природа поиска этого смысла указывает на то, что есть личность внутри, которая обладает этой природой, и хочется понять эти моменты. И также природа счастья. Это природа души описывается. Если спросить человека, сколько надо счастья тебе? Может быть, в деньгах измерить счастье? Человек скажет, нет, в деньгах, в принципе, не измерится, но счастья хочется. И вот какое должно быть счастье? И на этот вопрос ответ будет, естественно, счастья должно быть много. Много-много-много. А сколько счастья? Ну, может быть, бесконечно. Да, хорошо. А какое должно быть счастье? Ну, чтобы оно все время возрастало, да? Бесконечно. Чтобы все время возрастало. Чтобы оно было полным. Чтобы оно не зависело от внешних обстоятельств. Вот таких же вещей нам хочется, да? Чтобы это все присутствовало. Чтобы оно никогда не кончалось. И вот мы видим, что в материальном мире этого счастья не найти.
Да, как-то часто так получается, что тот желаемый объект, который нам кажется, что принесет нам счастье, когда мы его получаем, вдруг через непродолжительное время он перестает нам приносить счастье.
Да, да, да. Очень точно подмечено. Все счастье в этом мире, оно имеет временную природу. И несет в себе также элементы несчастья, элементы страданий. Да, то есть человек наслаждается, это приводится сравнение в ведах вот этого счастья материального, подобно тому, как верблюд, он в пустыне ходит, и он очень любит колючки жевать. Он берет эту колючку, начинает жевать, и когда он жует эту колючку, то эта колючка ранит его вот внутренний рот, да, вот во рту вот эти все, кожу сдирает, идет кровь, и верблюд начинает наслаждаться вот этим вкусом крови, смешанным со вкусом колючки.
Наслаждаться страданиями этими.
Да, и одновременно с этим, да, идут страдания. Вот это примерно то счастье, которым мы наслаждаемся в этом мире. Мы вырываем это счастье немножко себе, вот, но вместе с этим сразу же страдания идут. Потому что нужно защищать это счастье от всех других. Вот сразу страх какой-то, переживание. Это мы боимся, что оно закончится, потому что мы знаем, что оно закончится. Вот всегда природа счастья в этом мире, она какая-то конечная и временная. Но мы постоянно стремимся к счастью. Вот все, что мы делаем, это поиск счастья. Поиск одного вот этого счастья, бесконечного, вот, никогда не прекращающегося, вечно возрастающегося, вечно возрастающего, полного. Вот это указывает на вот эту природу внутреннюю живого существа.
Но что-то внутри нас. Как же такой парадокс между наше желание и невозможность осуществления вот этого счастья постоянного?
Да, это парадокс. Это парадокс, и это, собственно, то, что испытываем мы здесь, в этом мире. Приходит момент разочарования. Потому что тело само по себе, оно имеет непривлекательную природу, да? Если так разобраться по-честному, что такое тело? Веды приводят аналогию с мешком. Это мешок. Мешок, в котором что находится? Находится кровь, кости, желчь. Ой. И мне не хочется перечислять дальше, что там находится.
Как-то так непривлекательно вы описали.
Очень непривлекательно. Да, как есть история одна, которая этот момент описывает. В одну девушку влюбился парень. Вот. И эта девушка, она была очень-очень красивой. И парень не любился, но девушка была очень мудрая. Она увидела, что он потерял голову вот, от этой красоты ее. Но она была мудрая, она решила показать природу этой красоты. Поэтому она целую неделю пила слабительное. И все, что из нее выходило, она в горшки собирала и в одну комнату составляла эти горшки. Вот. И через неделю они назначили свидание. Пришел парень, принес большой букет цветов, позвонил в дверь. Открыла дверь девушка, и он ужаснулся, какая-то страшная девушка открыла дверь, и он спросил, а вот Юльку-то позови, где Юлька?
Вот.
И она сказала, а это я. Он говорит, так не может быть, я знаю Юлю, она прекрасная красавица, а ты какая-то страшная очень. Он говорит, пойдем я тебе покажу свою красоту. И она завела его в эту комнату, где стояли эти горшки. Он, ой, как, что он пережил, это же ужасно. Он сказал, что это такое? И она говорит, вот посмотри, вот эта красота. И она ему объяснила, что она целую неделю пила слабительное. И говорит, вот во что ты влюбился, вот это природа этой красоты. Вот это таково это тело. Да, например, немногие знают, как возникла парфюмерия. Парфюмерия возникла во Франции. И она возникла при необходимости, потому что если посмотреть вот в средних веках вот эти замки, где жили французы, то замки эти, у них нету ванных комнат. Там нету ванных комнат. Просто люди не мылись. Не было в привычке как-то мыться. И поэтому, естественно, шел какой-то аромат, такой не очень приятный аромат от тела. Поэтому надо было что-то с этим делать, ведь мыться не очень хотелось. И поэтому придумали парфюмерию. Вот, для того, чтобы как-то этот запах перебивать. Это я к чему? Это я к тому, что тело – это не очень такая субстанция приятная. И вот поэтому возникают это противоречие, эти страдания, потому что вечная душа, вечное живое существо, которое обладает знанием, блаженством внутренним, мы все это чувствуем, внутри есть счастье. Вот. Счастье, оно изнутри идет. Она сталкивается вот с этой проблемой постоянно. Старость, болезни, смерть. вот, как непривлекательность этого тела. Поэтому приходит постоянное страдание. Это парадокс. Вот, поэтому веды, по сути, они к чему призывают? Священные писания, они говорят о том, что человек должен понять этот момент, понять свою природу глубинную. Ответить себе прежде всего на вопрос «Кто я?», прежде чем отвечать на вопрос «А что же, собственно, делать?». Это уже следующий вопрос. И вот когда человек по-настоящему понимает этот момент, отвечает себе на вопрос «Кто я?» правильно, то он реализует свою глубинную природу. Вот. А когда человек реализует свою природу, то он становится счастливым. Вот. Мы, наверное, перейдем к вопросам, чтобы не затягивать наш эфир.
Да, да, очень вовремя вы об этом сказали. Продолжение вообще этой темы у нас будет 4 ноября уже, во вторник, на следующей неделе, довольно скоро. А да. сейчас у нас есть парочка вопросов, как минимум. Написала Ольга нам. Вот я постараюсь сейчас все зачитать. Добрый день, Александр. Сразу напишу давно насущный для меня вопрос. Так, мне хочется заниматься бальными танцами, мужу тоже. Если уже посмотреть с духовной точки зрения, то человек должен стремиться к тому, чтобы всем служить. Служение искусством в случае, если ты вообще не профессионал в этом, но очень хочешь это сделать, это вообще имеет смысл, как служение? Когда я думаю об этом своем желании, мне почти что стыдно. Мы могли бы тратить все деньги на благотворительность и всем помогать, а не только жертвовать часть и остальное тратить на себя. В особенности на такое дорогое и «бесполезное» в кавычках для общества занятие, как танцы. С другой стороны, такое внезапное самопожертвование не видится мне счастьем. Как быть? И далее уточнила Ольга, почему вопрос именно в плане души. Ей ли, то есть душе ли, принадлежат все желания? Душа же полна, ей ничего не нужно. Могу ли я стать счастливой, старательно игнорируя свои желания? Надо ли их чем-то заменять, и возможно ли это вообще?
Очень глубокий, хороший вопрос. Очень многогранный вопрос, на который можно долго отвечать. Вот. Если разобраться, по сути, то эти желания, конечно же, не все желания принадлежат душе. Вот. Изначально, да, желания, все наши желания, они чисты по природе, но проходя через призму нашего опыта, который мы в этом мире обретаем, если так философски взглянуть на этот момент, мы много опыта обрели, с многими людьми общались, какие-то ситуации попадали в жизни, в этой, да, в прошлых. И этот отпечаток определенно отложил на наше понимание того же, собственно, что мне надо. И это может рождать в человеке желания, которые ему, собственно, не свойственны. Мы об этом говорим, на самом деле, вот именно об этом. Что человек должен понять свои истинные потребности. Потому что есть желания и есть потребности. Если человек хочет того, что, собственно, ему не надо, то это может быть таким желанием, которое, даже если он его реализует, оно не принесет ему счастья. Вот. Но что касается конкретно стремления танцевать, то это очень хорошее желание. Почему? Потому что у нас у каждого есть некая природа. Вот. Есть сейчас много семинаров, например, о предназначении. Вот на этих семинарах рассматривается этот момент, что у человека есть природа. И природу надо реализовывать. И когда человек реализовывает свою природу, то у него появляется внутри вот это вот счастье и удовлетворение. Но вот вопрос возникает. Собственно, что вы будете делать с тем, что будет к вам приходить, если вы будете исполнять свой долг или действовать по своей природе. И вот то, что к вам будет приходить, могут это быть финансы или какое-то уважение, или почет. Вот это нужно направлять на то, чтобы как-то служить Богу, если мы уж говорим о служении, чтобы помогать другим. Потому что искусство – это очень, очень тонкая составляющая нашей культуры, которая может помочь человеку родить в нем более высокие чувства. И вот эти более высокие чувства, они могут приблизить человеку к духовной природе. Могут достать человека из какого-то печального состояния, вселить в него надежду. Вот. Для этого, собственно, искусство предназначено. Настоящее искусство, оно должно вызывать возвышенные эмоции. Будь то картина или музыка. Вот. Я бы не стал называть искусством, например, то, что рождает какие-то низменные эмоции. Вот, когда рисуют, непонятно что, когда музыка очень страшная, ужасная, это вряд ли можно назвать искусством в полном смысле этого слова, потому что искусство, оно должно возвышать человека. И даже если ваши танцы, вот, которыми вы будете заниматься, не будут профессиональными, но вы будете делать это вот как ну, определенное... Вы будете вкладываться в это не ради какого-то почета, не ради каких-то результатов, то это будет приносить удовлетворение вам, вот это будет приносить удовлетворение окружающим, и это будет приносить благо. Поэтому это не какая-то страшная вещь, можно этими вещами заниматься, это будет идти во благо.
Спасибо. Да. У нас сейчас два человека дали понять, что они хотят пообщаться с нами в эфире, и у нас интересный звонок от человека, которого мы все знаем, мы уже слышали в нашем эфире. Это Антон Кобзев, который выступал в качестве лектора у нас в эфире. Ну а теперь в качестве слушателя со своим вопросом появляется. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Александр. Спасибо.
Здравствуйте, Антон. Рад вас слышать.
Я тоже был рад вас слышать очень. Есть один вопрос, который давно меня волнует, и я думаю, может, вы как-то новую сторону как-то его осветите, чтобы было более глубоко понятно этот момент. Вы очень хорошо рассказали о душе, о духовных потребностях человека, как души. И вот остается такой вопрос, почему же все-таки у человека, даже при обладании полным знанием, например, о своей духовной природе, остаются материальные желания, то есть желание именно... получать счастье от материи, а не от чего-то духовного. И как получить духовный вкус? Дешево это или это за это что-то нужно заплатить? Спасибо.
Спасибо, очень хороший вопрос.
Угу. Антон, вы знаете, у нас шумы попадают в эфир. Я сейчас вас отключу от скайп-конференции, но вы слушаете в эфире ответ. Договорились?
Ну, конечно, спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Вот, теперь мы продолжаем.
Да, конечно, вопрос по делу, по существу, потому что получить настоящий духовный опыт можно только если мы этому уделяем определенное внимание. Например, есть духовные практики, есть молитвенные практики. Из общения с другими людьми, которые познали свою духовную природу, мы можем от них черпать этот духовный вкус и понять свою духовную природу. Это не такая дешевая вещь по-настоящему. Потому что, вот как сказал Антон, так бывает и так зачастую происходит, что человек, вставший на духовный путь, он сталкивается с некоторой отягощающей силой внутри. То есть там внутри происходит два течения. Одно течение, оно его вверх тянет. Это течение к саморазвитию. Мы можем это наблюдать в жизни. Например, любой человек хочет быть хорошим человеком. Да, выглядеть как-то хорошо в глазах других, делать хорошие поступки. Но мы видим, что не всегда он это делает, не всегда у него получается. В силу того, что какая-то сила внутри, она заставляет его делать или поступать так, как он не хотел бы поступать. И он понимает, может быть, что это неправильно, но все равно что-то его тянет. И вот эта сила Бхагавадгите, ее определяют как вожделение или по-другому слабость к страстям. Каким-то чувственным наслаждением. Человек хочет наслаждаться ради себя. Вот у нас есть эта природа к этому наслаждению, собственному эгоистическому наслаждению, и мы частенько пренебрегаем даже эмоциями других людей, чувствами других людей, свободой выбора других людей. Да? Происходят войны, какие-то появляются убийцы. Много чего происходит ужасно в этом мире сейчас. Вот. И это все происходит в силу того, что у человека есть эта сила, которая тянет его вниз. Да, например, происходят ссоры даже в семьях на платформе именно вот этого чувства или слабости перед чувственными удовольствиями, вот собственными чувственными удовольствиями. Родители ругают детей, находясь под эффектом этого состояния. Да, появляется гнев, потому что если у нас нет удовлетворения этого вожделения постоянно, то появляется гнев. Человек начинает гневаться, и потом жалеют об этом. Много всего происходит на этой платформе. И вот эта сила, она очень сильно тянет человека вниз. И противостоять этой силе можно, конечно же, только получив духовный опыт. Для этого нужно все-таки приложить некоторые усилия. Нужно практиковать духовную практику. Вот. Это, собственно, метод. Не надо к этому относиться дешево. Вот. Это нечто, за что нужно заплатить некоторую цену.
Угу. Но зато вот сегодня за возможность задать свои вопросы или один вопрос платить ничего не нужно, совершенно безвозмездно. Мы сегодня вот раздаем ответы. Александр помогает нам разобраться в сегодняшней теме. И сейчас я подключаю к нашему общению Олега. Здравствуйте. Где-то очень вы далеко, очень-очень плохо слышно. Если можно, или громче гораздо, или ближе к микрофону. Что у вас там?
Так вот, ближе не могу, не знаю. Микрофон у меня...
Я не слышу вопрос, к сожалению.
Да, вот, к сожалению, как-то я-то слышу, но очень-очень тихо.
Могу ли я перезвонить вам через минут
вот,
5?
Вот скажите, Александр, я сейчас вот услышала Олега. Вам слышно?
Очень тихо я его слышу.
Я не знаю, видимо, какие-то у меня проблемы с микрофоном.
Давайте, Олег, вы озвучите вопрос, если что, я передам. Вот так.
Хорошо. Вот мой вопрос касается именно знания о душе, потому что во многих священных писаниях, на многих лекциях рассказывается о том, что душа – это часть нас, и что на самом деле мы не есть это тело, что мы и есть эта душа. Во многих, вот, даже Бхагавад-гите рассказывается, что мы не должны как бы привязываться к плодам своих действий. Вот когда слушаешь все это, ты чувствуешь, что это истина, ты с этим соглашаешься, но через некоторое время, когда занимаешься какими-то своими делами повседневными, рутиной, ловишься на том моменте, что ловишься на том, что именно ты снова обуславливаешь себя с этим телом. Вот. И как бы вопрос в том, что нужно сделать, вот как вообще возможно сделать так, чтобы это знание, это понимание истинное о душе, оно вошло в сердце и никогда больше не покидало его.
Угу. Александр, вы услышали вопрос?
Нет.
Не услышали. Нет. Вот как сделать так, чтобы это знание вошло в сердце и не покидало это место вообще внутри осталось? То есть вот то, о чем вы рассказали, что мы не тело, мы душа, и как действовать как душа. В общем-то, понятно становится на каком-то этапе, но потом все равно как-то обуславливаемся мы чем-то другим.
Со временем это знание укрепляется. Чем больше мы практикуем, тем оно более глубже входит в нашу жизнь, в наше сознание. Это общий принцип. Если, например, даже вы хотите, чтобы какая-то привычка у вас появилась, новая, которой у вас до этого не было, то нужно 40 дней практиковать, и тогда она войдет в некоторую привычку. Подобно этому, теория, она как становится нашей сущностью. Вначале мы слышим что-то, или читаем, или узнаем. Потом следующий момент, который нужно сделать, нужно обдумать это хорошенько, подумать, а как же, собственно, это в моей жизни можно применить, и что это значит, и что теперь я должен с этим делать. И когда человек начинает постепенно, вот насколько он может делать шаг в этом направлении, применять это знание в жизнь, это постепенно становится его природой. На санскрите это называется вигьян. Есть гьяна, потом гьяна – это знание. Следующий момент – это манана, это размышление, потом применение, и потом появляется у него вигьяна. Вигьяна – это собственный опыт. И когда у человека появляется этот опыт, чем больше он практикует, тем этот опыт становится более… Он становится его настоящим опытом. Вот. Он закрепляется у него в сердце и больше никогда оттуда не уходит. То есть нужно время, нужны какие-то усилия, в принципе, как и везде.
Угу. Вот такой ответ. Спасибо вам за него. Спасибо, Олег, за ваш звонок. Мы продолжаем наш эфир. Всего лишь несколько минут у нас осталось, чтобы разобрать два вопроса, я думаю. И, пожалуй, мы продолжим вот вопросом, который, наверное, связан с предыдущим. Как осознать себя как душу? Спрашивает вот у вас такой общий глобальный вопрос.
Есть два метода. Есть два метода, как осознать себя как душу. Первый метод – это метод довольно сложный, но он имеет место быть. Это просто размышлять вот над тем, чем я не являюсь. Этим, например, этим занимаются какие-то отшельники, которые уходят в пещеры или в Гималаи, вот, йогой занимаются. У них размышление идет на тему того, чем я не являюсь. Называется нети-нети. Я не это, я не это. А что же я есть? Я есть дух. И вот идет это размышление, и с помощью какого-то очень тонкого разума человек может понять эти моменты, чем же я, собственно, являюсь, чем я не являюсь, и вот определить свою духовную природу и жить в соответствии с душой. Это очень сложный путь. Второй путь, который рекомендуется каждому, это путь через молитвенную практику. Когда человек начинает обращаться к высшим силам, к Богу, как он знает свои традиции, к которой он принадлежит, он начинает молиться, то постепенно у него духовные знания начинают утверждаться в сердце, потому что ему начинают помогать эти осознания в сердце проявлять. Вот. То есть вот через этот момент, через момент обращения к Богу, можно понять свою природу, потому что по определению душа чем является? Душа – это часть полного целого, частица полного целого. И когда человек обращается к полному целому, то он испытывает это чувство единения с полным целым, единение с Богом, и испытывает внутреннее счастье, и удовлетворение, и блаженство, настоящее внутреннее счастье. То есть это опыт, который невозможно с чем-то перепутать. Это опыт, который полностью перекрывает весь опыт, который получал до этого человек в жизни, вот этот духовный опыт. Это огромная радость, которую даже невозможно измерить какими-то материальными мерками. И я уверен на все 100%, человек, который как-то соприкасался с настоящей духовной практикой, в какой бы то ни было традиции, если он по-настоящему занимался молитвенной практикой, у него есть этот опыт. Можно поговорить с людьми духовными, они могут поделиться. Почему, например, люди становятся монахами? Такие вот необычные люди есть, да, монахи. Они могут питаться просто одним яблоком в день. Вот. И жить аскетичной жизнью. У них нет материальных наслаждений. Но если поговорить с таким человеком, то можно увидеть в глазах его нечто, что не принадлежит к этому миру. Там есть счастье, умиротворение, радость. И вот такие люди, есть святые люди, есть монахи, есть просто даже не монахи, есть люди, которые ведут семейный образ жизни, но по-настоящему практикуют духовность. Какой бы статус человек ни занимал, если он соприкасается с Богом, в его глазах можно увидеть вот этот отблеск вечности, есть христианская такая поговорка. Ни один монах не стал бы монахом, если бы не увидел отблеск вечности в глазах другого монаха. То есть этот момент можно увидеть в человеке в глазах, человек становится другим человеком. И он излучает сам по себе энергию, которая поражает своей чистотой. Вот, и она привлекает это счастье, оно может передаться другим людям. Поэтому познать себя как душу – это не означает просто логическое, сухое, теоретическое знание. Познать себя как душу означает обрести опыт счастья во взаимоотношениях с Богом. По-настоящему вот это духовное счастье. Вот. Вот такой ответ.
Очень
на следующем эфире мы будем говорить, вот, что, собственно, значит быть душой, как это в жизни проявляется, да? Какие плюсы от вот этого знания можно обрести. Вот. Насколько это чудесное и прекрасное состояние, когда человек хотя бы на чуть-чуть понимает, что он не является вот этой вот загромождающей вот этой вот вещью, как тело, да, вот бренная вещь, тело. Когда человек хоть чуть-чуть понимает этот момент, то его жизнь становится намного легче, намного прекраснее. Вот. У него появляется надежда, счастье, вот. И он может проявлять это по отношению к другим людям, вот. Заботиться о людях и служить им.
Очень красиво звучит увидеть в глазах отблеск вечности. Это, наверное, действительно вдохновляет. Но да. Сейчас у нас еще одна слушательница хочет задать свой вопрос лично. Я ей перезваниваю. И это будет у нас предпоследний вопрос, после чего я зачитаю оставшийся вопрос с нашего сайта vedaradio.fm. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Алло, алло, вы нас слышите?
Угу. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, вы уже в эфире.
Ой, я вас плохо.
Вы задавайте просто вопрос и услышите ответ потом на Ведорадио.
До сих пор не определился с университетом, до сих пор не знает, куда ему поступать, то есть не хочет никуда, и кроме футбола он не видит никакой перспективы развития. Но вот если по сути так посмотреть, то и особо перспектив нет. И мне бы не хотелось, чтобы он совсем потерялся. Вот. И можно ли помочь как-то душе определить, что у нее есть какие-то как бы стремления в той или иной профессии, либо этого не нужно делать?
Угу.
Насколько я понял, вопрос был отрывчато. Вот,
да,
но я повторю,
речь идет о брате. Тамары брат заканчивает школу, не знает, куда поступать. Вот Тамара просто предварительно написала этот вопрос мне, поэтому он мне перед глазами. Любит футбол, но перспектив развития в этом нет. Можно ли помочь душе понять, куда ей податься? И нужно ли это?
Конечно, можно, если вы знаете, как это нужно сделать. Но обычно проблема в том, что мы не знаем, как. Нас не воспитывают с детства таким образом, чтобы мы жили в соответствии со своей природой, да, даже вот профессиональной природой, нам не помогают, потому что родители, они также не знают, вот, собственно, какие склонности у ребенка. Вот есть четыре типа людей. Вот, это ученые люди, это управляющий класс, это, ну, можно сказать так, бизнесмены и люди склада творческого или рабочего склада ума. Вот. И эти признаки, они есть в каждом, и каждый из признаков до какой-то степени в каждом человеке один из них доминирует над остальными. И вот этот момент можно понять, если, собственно, над этим поразмышлять или сходить к людям, которые разбираются в этом. Есть астрология, например, можно по дате сказать, к чему у человека есть склонности, по дате рождения. Есть определенные методики, которые могут понять это. Есть, может поговорить человек, какой-то знающий человек с вашим братом, это брат, насколько я понимаю, и подсказать ему, вот чем он занимается. На самом деле это процесс. Если уж так произошло, что человек не знает, чем ему заниматься, то если он начнет задаваться этой мыслью и какие-то правильные действия совершать, с правильными людьми общаться, со знающими, которые знают, как ему помочь, то за несколько лет он может понять свою природу более глубоко. И вот что касается души, раз уж мы говорим о душе, то есть такой опыт у многих людей, что когда человек начинает духовной практикой заниматься, то ему становится легче понять не только свою духовную природу, но также и природу вот, склонности к чем мне, собственно, в жизни заниматься. Человек более четко понимает это. Вот, поэтому, если он вообще никак не может понять, то можно просто посоветовать ему какую-то молитвенную практику, обращаться к Богу и подсказать, какой же я должен путь пройти в жизни, чтобы жить в соответствии со своей природой, принести наибольшее благо себе и другим живым существам, какую-то пользу в обществе принести, и чтобы вот у меня была жизнь полной, целой. Вот с этими вопросами всеми желательно обращаться к Богу. Вот. И оттуда может прийти очень сильная помощь или к святым каким-то. Вот. Это очень практично, потому что как-то ищущему, да, стучитесь, и вам и как-то откроют, я не помню, как это точно звучит. То есть, когда человек задает вопрос, то ему придет ответ, если вопрос искренний. А так, конечно, можно к каким-то знающим людям сходить, если у вас есть в городе, вот, вы можете узнать, и вам помогут.
Вот такой ответ. Спасибо Тамаре за участие в сегодняшнем эфире. Как я обещала, заключительный вопрос у нас будет с нашего сайта ведрадио.фм. Спешу его зачитать. Пришел он от Алины. Алина просит пояснить феномен дежавю. Я много о нем уже слышала, но все равно не понимаю, как я могла переживать именно данный конкретный опыт из этой жизни в прошлом. Ведь в прошлом у меня было другое тело и обстоятельства жизни. Отчего же тогда возникает чувство, что это уже было? В такие моменты становится немного не по себе.
Да, есть много феноменов в жизни, которые мы, может, не можем так объяснить сходу. То, что они непонятны. Но интересная вещь в ведах, что человек не может увидеть во сне или в этой жизни то, чего он не видел до этого. Ну вот, например, во сне мы спим, и мы видим много различных ситуаций. Вот. С нами что-то происходит, и мы видим это в силу того, что у нас был прошлый опыт соприкосновения вот с такими-то явлениями. Это может быть какая-то война, или это может быть, ну, много чего, это может быть все что угодно. И дежавю, насколько я понимаю, что это такое, это просто похожий опыт, который мы испытывали. И ситуация возникает и наталкивает нас на похожие ощущения, на похожее понимание. То есть мы попадали в похожую ситуацию. Потому что, если разобраться, за многие миллионы жизней могла возникнуть такая похожая ситуация, да? Это не так, что одна-две жизни. Говорится, что душа в этом мире скитается и бродит очень много. Много-много-много жизней. Миллионы, миллиарды, может быть, жизней. Вот. И, конечно же, можем испытывать этот опыт, который будет очень похож. Это можно назвать дежавю, это можно назвать как-то еще. Вот. Но это суть в том, что это некие воспоминания из прошлого.
Понятно. Спасибо, что пояснили это. Спасибо за сегодняшний эфир. Вот так мы провели с пользой, я надеюсь, это время. Но продолжение, как уже было сказано, ждет нас на следующей неделе и даже уже в следующем месяце, 4 ноября. Это во вторник.